головы ему не сносить.
Путин не хочет встречи с Зеленским на нейтральной территории, а Медведев напоминает о неизменной позиции главы Кремля.
Человек, который не способен корректировать свою позицию, как правило, умственно отстал.
Сын Дмитрия Медведева устроился в «Единую Россию». С кем из других детей путинской элиты ему соперничать? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы разберем, кому и что Кремль говорит с помощью Дмитрия Медведева. Владимир Путин ждет встречу с Зеленским только в Москве, и позиция его неизменна. Так говорит пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. Заместитель Путина в Совбезе для ТАСС и Рейтер рассказывает о неизменных требованиях Москвы уже на переговорах, о дедлайнах по старым аргументам и о том, где российская власть ищет врагов. Полтора часа Дмитрия Медведева за 5 минут в нашем материале.
Дмитрий Медведев дал большое одновременное интервью российскому агентству ТАСС, британскому Reuters и военкору Семену Пегову, он же вор Гонза. Представительница ТАСС для начала попросила зампредседателя Совбеза поделиться самыми смелыми прогнозами на 2026 год. Медведев упомянул инопланетян и извинения Европы.
Кстати, инопланетян, ну, в этом году ждут. Говорят, скоро как раз американский президент объявит о том, что у них уже давным-давно там в каком ангаре номер 6 или где это там было, хранятся артефакты, связанные с посещением инопланетян. Ну, а из таких невероятных вещей, раз вы об этом спрашиваете, ну, я не знаю, например, Европейский Союз извинится перед Российской Федерацией и попросит продавать снова газ и нефть. Вот, значит, невероятный прогноз. Возможно. Наверное, как все невероятное возможно. Да. Ну или Североатлантический альянс распадется в связи с выходом Соединенных Штатов Америки. И то, и другое, кстати, было бы полезно для нашей планеты.
На вопрос Reuters, возможно ли глобальная мировая война, Медведев ответил, что Россия в таком развитии событий не заинтересована, но тут всякое может случиться.
Но ведь мы не были заинтересованы и в том, чтобы началась специальная военная операция. Мы многократно предупреждали Запад, натовские страны, что давайте договоримся.
За полуторачасовое интервью Дмитрий Медведев несколько раз упомянул часы судного дня, стрелки которых как никогда близки к полуночи. Истечение договоров о сдерживании ядерных потенциалов России и США зампредседателя Совбеза называет следствием кризиса доверия в международных отношениях. Военкор Семен Пегов вернул Дмитрия Медведева к насущному вопросу: когда Россия победит в так называемой СВО?
Я полагаю, что скоро. При этом совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. Но не менее важно думать о том, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Это абсолютно очевидно. Мы защищаем свою страну. Мы защищаем своих близких, своих самых близких людей, свои семьи, детей, внуков.
Не стал уточнять, от кого именно Дмитрий Медведев, и напомнил, что военные преступления не имеют срока давности. На вопрос Reuters о том, что мешает России прекратить огонь, зампредседателя Совбеза зачем-то объяснил. Уточнять детали переговорного процесса с американскими коллегами он не будет, ведь это может повредить результату. А основными камнями преткновения остаются территориальный вопрос и вопрос возможного размещения иностранных военных на территории Украины.
О какой же гарантии можно говорить, если иностранный контингент недружественных нам государств, входящих в НАТО, будет размещен, неважно даже какого он размера, на территории такого государства. 100 раз было сказано, что превратятся в легальную цель для уничтожения.
Третьим важным условием окончания войны Дмитрий Медведев назвал окончательный демонтаж антироссийского режима в Украине и литературно пригрозил.
Как сказал один известный киевлянин, Аннушка уже пролила масло. Вот. И, значит, головы ему не сносить.
На вопрос Reuters о российских военных преступлениях Дмитрий Медведев ответил решительным отрицанием.
Мы защищаем нашу страну, наших людей, которые об этой помощи просили, которые подверглись насилию, притеснениям, убийствам на территории тех субъектов, которые сейчас уже в составе нашей страны. Вот. А военные преступления совершает киевский режим, и перечень этих преступлений известен.
Что касается возможности применения ядерного оружия, то пока еще угроз, позволяющих к нему прибегнуть, Россия на себе не испытывала, но...
Если речь пойдет о судьбе страны, здесь никаких сомнений быть ни у кого не должно.
Дмитрий Медведев признался, что никогда не был либеральным президентом, а просто служил своей стране и нарисовал яркие перспективы цифрового суверенитета России в развитии национального мессенджера «Макс». Здесь Семен Пегов припомнил зампредседателю Совбеза его знаменитую цитату «Денег нет, но вы держитесь», на что Медведев рассказал, как в студенчестве подрабатывал дворником, что не помешало ему и некоторым сокурсникам стать приличными людьми. Журналист Reuters снова вернул Медведева к войне. Тот постарался убедить собеседников, что на стороне России очевидное технологическое преимущество.
Мы же сами себя снабжаем. Это наш противник получает все от совокупности западных стран, от своих спонсоров, от тех, кто помогает бандеровскому режиму.
Медведев, впрочем, поблагодарил Северную Корею за военную помощь, поприветствовал жесткий цифровой контроль за мигрантами и признался, что вместе с другими членами Совбеза и Владимиром Путиным иногда удается попить чаю.
Смысловую нагрузку интервью Медведева мы проанализируем с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
На ваш взгляд, для кого это интервью?
Вы знаете, это удивительно, но, по-моему, для самого себя и для ближайшего окружения. Потому что то, что он говорит, это законченная картинка мира человека, который сидит даже не в пузыре, а в какой-то колбе стеклянной, изолированной от реальности. Кто его слушает, кроме него самого или, может быть, Путина? Кому он интересен? Люди приехали задать вопросы, но получили такие ответы, которые можно было получить от искусственного интеллекта и 10, и 15 лет назад, которые не значат ровно ничего. Кроме того, что информационное пространство в голове вот этих людей, по-видимому, уже замкнулось само на себя.
Несмотря на это, Дмитрий Песков обращался к актуальной повестке и ходу переговоров. Он не раз упоминал договор о сдерживании ядерных вооружений. Значит ли это, что Россия планирует использовать это в качестве аргумента дальше на переговорах?
Насчет сдерживания, конечно, будет использовать. И вообще, в общем-то, у России, у путинской России, больше ничего и не остается. На поле боя побед нет. В международной политике побед нет. И поэтому все время приходится теребунькать вот эту самую ядерную кнопку, все время рассказывать про нее, что если будет угроза нашей стране, очевидно совершенно страна в его представлении путается с путинским медведевским режимом. Это он, видимо, не способен уловить разницу между этими понятиями. Тогда может быть. То есть, это на самом деле 4 года продолжается эта история, а у нас есть атомная бомба, если что, мы громыхнем. Мне кажется, что это уже несколько надоело. Его уже перестали бояться. В общем, относится почти с открытой иронией. Скепсис уже давно, фаза прошла, а теперь уже просто посмеиваются.
Семен Пегов, один из тех, кто задавал Медведеву вопросы, уточнил, что тот первый в современной России президент, который вторгся в соседнюю страну. И вот что Медведев сказал о том опыте. Тут речь идет про войну с Грузией.
А что касается признания, это тоже непростой был шаг, такой государственный, правда, потому что мы так не делали никогда. Но, тем не менее, решение было принято. И в соответствии с, теперь скажу уже такую правовую вещь, доктриной международного права, самого факта признания со стороны хотя бы одного государства, потому что очень много на эту тему рассуждений всегда велось, достаточно такого креации, так сказать, чтобы возник субъект международного права. Потому что очень по-разному складывается судьба новых субъектов, но достаточно одного признания. Причем это признание носит безотзывный характер, подчеркиваю. Даже если кто-то, признавший, отозвал акт признания, все равно правосубъектность международного государства возникла. Поэтому, озираясь назад на события августа 2008 года, я считаю, что Россия повела себя достойно, мы сделали все правильно. И более того, мы на определенное время, подчеркиваю, на определенное время, у тех, кому не имется, отбили охоту играть с Россией в опасные игры.
Здесь, в этом куске интервью, Медведев говорит о признании России Южной Осетии в 2008 году как отдельного государства. Без контекста не совсем понятно, о чем речь. Очень напоминает и то, как Россия поступала с регионами Украины, признавая их некими отдельными государственными формированиями. И что меня зацепило, что Медведев говорит об этом как о важном юридическом прецеденте вообще для международного права, для России, для всего мира. Какой прецедент Россия хочет получить от войны в Украине? Потому что в контексте войны в Украине и вообще войн, которые ведет Россия, Медведев это и проговаривал.
Ну, во-первых, начнем с того, что войну в Грузии не Медведев начинал, а Путин. Все помнят, как по телевизору он прилетел из Сеула, расслабленной походочкой сбежал по трапу. И всем было понятно, кто там командует. На самом деле. Медведев сейчас поднимает задним числом свою значимость. Это была война Путина. Во-вторых, когда он говорит, что мы на время отбили охоту, он забывает, что охоту отбили у России. Потому что цель-то была ведь не просто провести там пятидневную или семидневную войну. Идея была у военных стратегов, и они так прямо и говорили, проложить сухопутный коридор в Армению, расширить зону влияния в Закавказье и так далее. Этого не состоялось. И наоборот, когда американцы подогнали, кажется, это была пара эсминцев к берегам Грузии, война довольно быстро свернулась, и было объявлено, что цели достигнуты. Что касается международного права, то ведь те, кому память-то не отшибла, они помнят, что был такой шестипунктовый договор с Саркози. Из них два пункта Россия апостериори нарушила. Первое, там была договоренность об отводе войск на довоенное положение. Подписал это и Саркози, и Медведев. Россия свои войска сохранила на новой линии, обманув Саркози. И второе – это отрицание односторонних действий в этом конфликте. Сразу же после этого конфликта Россия в одностороннем порядке, собственно говоря, Медведев это подчеркивает, по-моему, это единственная страна, которая признала Абхазию и Южную Осетию, признала, то есть нарушила ту самую договоренность. Так что не Дмитрию Анатольевичу Медведеву говорить про международное право. Что касается Украины, то здесь вообще ничего правового нет и близко. Рассуждает агрессор, который вторгся на территорию суверенного государства. Кстати говоря, предварительно признав суверенитет вот этих двух республик, что было всеми понято как объявление войны. Ну так вот, да, он, наверное, даже, наверное, точно откусит от Украины какой-то кусок. Но вот у Медведева же прозвучало, что, наверное, Украина-то сохранится. Ну, совершенно точно, на самом деле, Украина сохранится, и Медведева по этому поводу не спросят. И Киев сохранится, и Одесса, и Николаев, и Днепр, и никогда там уже не появится никакой Новороссии, или там, как там предлагают, Малороссии. То есть, те, скажем, аппетиты, которые звучали еще там 20 лет назад, из уст того же Константина Федоровича Затулина, который говорил, что наша территория – это вся русскоязычная, а европейская – вот пусть там три западных области отваливают Европу, остальное все наше. Вот с тех пор губы очень сильно пришлось закатать. Но только при чем здесь право? Здесь речь идет о том, может Россия продвинуться вперед на поле боя, или ей Украина не позволяет. Ну, вообще, понимаете, как бы все это выглядит настолько неумно, настолько в расчете на дурака. Ну ладно, может быть, российский телезритель все забыл, ему мозги промыли. Но ведь и Грузия до сих пор не поддерживает, по сути дела, международных отношений с Россией. И украинскую аннексию никто никогда не признает. Да, де-факто, будут вынуждены смириться. Но не войну же начинать. Но де-юре чрезвычайно вряд ли. Так что, на самом деле, сейчас работает не губораскатывательная машинка, а губозакатывательная. Теперь очень важно, что прозвучало, что Медведев сказал, что скоро. Война скоро закончится. И закончится, конечно, победой. Это означает, что российское общественное мнение уже начали приучать к мысли, что победа состоялась. Пора сворачивать шинель, идти домой, цели достигнуты, светлое будущее построено, Россия поднята с колен, что там еще, произошла демилитаризация, денацификация и так далее. Вот это, пожалуй, самая интересная новость. Он начинает понемножку лепить картинку состоявшейся победы.
Ну, любопытно, что в этой картинке действительно Медведев не говорит однозначно, что получится у России захватить целиком Украину. Хотя, комментируя действия Путина и участие России в переговорах, он говорит, что желания Кремля никак не меняются. И Песков сегодня проговаривал в очередной раз, что Путин не сдвинется со своих требований, со своей позиции относительно Зеленскому, их встречи, возможные или невозможные. Но в этом же интервью Медведева, когда спрашивают совершенно другой вопрос относительно его самого, почему он поменял свои взгляды, он отвечает, что вообще-то не двигаться с позиции, не менять своих взглядов – это глупый ход. Вот так он говорит.
Было бы бессмысленно сказать в какой-то ситуации, что мы неизменны с момента, там, допустим, завершения учебы в школе или в университете, что у нас не меняются взгляды, значит, что мы тверды, как кремень. Значит, такого не бывает. А человек, который не способен корректировать свою позицию, как правило, умственно отстал.
Дмитрий Борисович, я понимаю, что это ответы из разных категорий, но есть ли смысл искать в таком ходе Медведева какой-то изопов язык и намек на то, что элиты Кремля готовятся к тому, что Украину им захватить не получится? И придется менять позицию?
Ну, нет. Вот, понимаете, очень важно. Они готовятся к тому, чтобы выходить из этого конфликта, потому что понимают, что победить в нем они не могут. Но они это не назовут изменением позиции. Нет, 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 ни в коем случае. Они скажут, что позиции остались непреклонны. Мы победили. Вы просто, может быть, не заметили, но мы победили. И поэтому цели достигнуты, все, сворачиваем, денег нет, но вы держитесь, товарищи, а мы пошли дальше подниматься с колен.
Сын Дмитрия Медведева довольно негативно высказывался о запретительном характере российской власти в последнее время и даже говорил, что готовят некие инновации для страны, в частности для партии «Единая Россия». Давайте посмотрим сюжет о его карьере и продолжим это обсуждение.
Сын Дмитрия Медведева, 30-летний Илья, стал секретарем Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России». РБК пишет, что Совет будет формировать и реализовывать инновационно-технологическую повестку партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму.
Илья Медведев, по словам источника РБК, будет координировать работу Совета, а также курировать его содержательную и смысловую повестку.
Ранее в «Единой России» Медведев-младший координировал разработку портала «Я в России». В сентябре 2023 года проект презентовал на совещании партии ее председатель Дмитрий Медведев. Планировалось, что благодаря этому порталу жители аннексированных регионов Украины смогут получить государственные услуги России. Кроме того, Медведев-младший курировал работу Центра беспилотных систем и технологий. В октябре прошлого года Илья Медведев организовывал для «Единой России» форум «Россия инновационная». Тогда он заявил, что партии надо больше говорить о теме инноваций и обращаться к опыту зарубежных стран.
Мы не должны, как партия, ассоциироваться только с запретами и должны начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу.
В качестве примера Медведев-младший привел коммунистическую партию Китая, назвав ее политическим ядром инновационной системы страны. Она, мол, определяет правила на 30, 50 и даже 100 лет вперед. В августе прошлого года расследовательский проект «Система» выяснил, что Илья Медведев почти 3,5 года занимает должность советника-гендиректора в дочерней компании Ростеха РТ «Развитие бизнеса». Она отвечает за инвестиции и управление не непрофильными активами. По данным утечек налоговой службы, ежемесячный доход Медведева-младшего 270 тысяч рублей. Первое время Илья Медведев работал под началом Александра Назарова, давнего соратника главы Ростеха Сергея Чемезова.
Публично о назначении Ильи Медведева в Ростех не сообщалось, но Медведевы хорошо знакомы с госкорпорацией. Медведев-старший курировал ее в правительстве, а связанный с экс-премьером инвестфонд называл себя партнером Ростеха.
А в апреле 2025 года инсайдер выяснил, что Илья Медведев вошел в совет директоров винодельни «Скалистый берег». О ней рассказывал в фильме «Он вам не Димон» Алексей Навальный.
Просто показываю вам бутылку Кагора. Производитель пишет, что виноград для этого Кагора был собран на винограднике «Скалистый берег» рядом с Анапой. Вот туда мы с вами и перемещаемся, чтобы начать разглядывать южные владения нашего героя.
После выхода расследования Дмитрий Медведев открещивался от активов и называл расследование мутью и чушью. До Ростеха Илья Медведев успел поработать в холдинге ВК, Mail.ru и в инвестиционном подразделении компании «Криптонит», связанной с предпринимателем Алишером Усмановым. Тот близкие связи с семьей Медведевых отрицает. Согласно исследованию издания «Проект», более чем у трех четвертей высших российских госслужащих есть родственники, занятые в госуправлении или бизнесе, связанном с властью. В России сложились целые правящие династии, и это касается не только семьи главы Чечни Рамзана Кадырова, но также, например, Сергея Чемезова и самого Владимира Путина. У Чемезова журналисты насчитали 16 таких родственников, у Путина – 27.
Анализируем проекцию Кремля через судьбу семьи Медведевых в российской политике с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, вы уже упомянули, что вы полагаете, что Дмитрий Медведев в данный момент набивает себе цену. Я полагаю, что Медведеву-младшему предстоит такой процесс, но всего эфира не хватит поименно перечислить всех детей путинской элиты, поэтому кого бы вы выделили и назвали основными конкурентами Медведева-младшего, кого ему придется перебить своей ценой?
Вы знаете, я не думаю, что здесь есть какая-то серьезная конкуренция. Россия огромная страна. У нее огромное количество ресурсов. И пока всем детям путинской элиты хватает. Дочка Путина занимается там биотехнологиями, генетикой и разрабатывает лекарства, как выжить подольше для любимого папы. Но это значит, что дело придет в тупик. Ну а Медведев занимается высокими технологиями. Ну а какой-нибудь там сын Патрушева занимается там сельским хозяйством. Хватит на всех. Вот тут особенно размышлять, мне кажется, нет оснований. Они понимают прекрасно свой общий корпоративный интерес. Для них Россия – это собственность. И русское население – тоже собственность. Они его разделяют между собой. Поэтому, ну, еще Карл Маркс писал, что государство – это частная собственность бюрократии. Ну, а в российском случае это частная собственность номенклатуры. Что в советскую эпоху, что тем более в постсоветскую. Просто поскольку рыночная экономика началась, эта номенклатура стала гораздо более богатой собственником, чем была до перестройки. Собственно, и смысл перестройки в значительной степени был в том, чтобы перейти на рыночную экономику, и бывшие чекисты, бывшие партийцы, бывшие вертикалисты станут еще и очень богатыми людьми. Всем хватит. Вопрос в том, что при этом исчезает такая вещь, как конкуренция. То есть она сохраняется, но в таком бюрократическом пространстве. Высокие технологии тормозятся, и страна отступает. Ну, о чем говорить? О каких технологиях можно говорить, если Россия вот буквально в этом году вылетела из списка 200 топовых университетов? Ну, все-таки Московский государственный, Петербургский университет, Томский, они же были на высоком уровне. Сейчас вылетели. О каких достижениях можно говорить, если количество научных публикаций, цитируемых за рубежом, снизилось на 20%? О чем можно вообще толковать, если количество космических запусков достигло минимума за 50 лет? Можно только байки рассказывать. А как рассказывал Рогозин, там, помните такого? Тоже, кстати, кремлевский сынок, родственник господина Рогозина, который занимался парапсихологией в Кремле еще в ельцинскую эпоху. Господин Рогозин что нам рассказывал, когда стал командиром Роскосмоса? Что в 2020 году Россия начнет колонизацию Луны. Ну, кончилось это все только в том смысле или тем, что Рогозин сумел раскрасить ракеты в цвета хохломы. А количество запусков уменьшилось, взлетные там столы взорвались, тот же самый Байконур разваливается. Ну, еще довольно много денег украли на строительство нового космодрома «Свободный». Но работать-то не работает. И вот сейчас то же самое. А помните, как много слов было про ГЛОНАСС? Что-то сейчас про него все забыли, а все говорят про «Старлинг». Даже Роскомнадзор для того, чтобы блокировать интернет, покупает импортное оборудование, потому что своего не хватает. То есть очень хорошо поговорить про импортозамещение, про то, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Но в реальности это Россия под Медведевым, старшим, младшим, под Патрушевым, под всеми Чемизовыми и Сечинами, она стагнирует. И, собственно говоря, это официально признано, экономика стагнирует, инфляция растет, ну и все остальное, о чем я вам рассказываю. Лучше бы они канализацией занимались и водопроводом, потому что в три раза участились аварии на территории России, связанные с отключением теплоснабжения или электричества, потому что денег на ЖКХ нет. И не будет. И на инновации все эти самые Медведевско-младшие тоже денег не будет. А языком поговорить, но это у них уже культура в течение трех поколений выработана. О построении светлого будущего, о том, что мы впереди планеты всей. Это все люди моего поколения хорошо помнят. Это вашему поколению может быть в новинку. А так, ну, просто заурядная брехня и дележка хороших позиций, причастность которым определяется не конкурентными преимуществами, не решительностью.
Но зато, Дмитрий Борисович, нам все в новинку смотреть только интереснее и интереснее за этим наблюдать. Спасибо вам большое, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политолог Дмитрий Орешкин анализировал сигналы, которые Кремль транслирует через Дмитрия Медведева и его младшего сына. Спасибо и вам, дорогие зрители, что досмотрели до конца. Я предлагаю тем, кто может, помимо лайка, что абсолютно безопасно, кто может написать комментарий, напишите, верите ли вы в проекты Медведева-младшего и какое бы место ему определили вы. И увидимся на этой неделе. До свидания.